Ольга Шохина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 21 апреля, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Ситуация на границе Грузии и Абхазии. Оппозиция и студенты защищают Российский государственный гуманитарный университет. Закон об опеке и попечительстве. Как его принятие изменит ситуацию в России? Городская тема. Обманутые соинвесторы готовы были требовать отставки губернатора Московской области Громова. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы – ситуация на грузино-абхазской границе. В эти выходные оставалась неспокойной. Президент самопровозглашенной республики Абхазия принял решение увеличить воинский контингент на границе с Грузией в ответ на сообщение о том, что туда стягиваются грузинские войска. А в Министерстве обороны непризнанной республики Абхазия заявили, что сбили грузинский самолет-разведчик. Репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил грузинскую сторону в нагнетании напряженности и, по сути, предъявил Тбилиси ультиматум.
Если мы не получим завтра до конца дня внятного ответа от грузинской стороны или от миссии наблюдателей, что происходит на наших рубежах, то мы начнем выдвижение своих войск ближе к границе Градского района.
Согласно заявлению одного из лидеров оппозиционной консервативной партии Звиада Дзидзигури, он сам видел, находясь в Западной Грузии, как двигались по дорогам колонны машин с солдатами, артиллерией и бронетехникой. Это заявление грузинского оппозиционера госминистр Грузии по реинтеграции Тимур Якубашвили охарактеризовал как безответственное.
В Грузии танки могут идти или на запад, или на восток. На север и на юг танки не могут идти, потому что мы не собираемся там, в горы танки завозить. Так что вот такие, я бы сказал, безответственные заявления, это свидетельство того, какая у нас оппозиция, часть оппозиции.
А по словам министра обороны страны Давида Кезерашвили, передвижение войск, цитата, «связано с учениями, которые были запланированы еще полтора месяца назад и не имеют отношения к последним событиям вокруг Абхазии», конец цитаты. По истечении срока ультиматума абхазская сторона приступила к выдвижению войск в сторону Гальского района. Живая сила абхазской армии размещается у приграничной реки Ингури, а тяжелая техника у Гальского канала, проходящего в середине Гальского района, примерно в 12 километрах от приграничной реки. Кроме того, именно у Гальского канала абхазская сторона построила в 1994-1996 годах мощные оборонительные фортификационные сооружения. В воскресенье начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, отставной российский генерал Анатолий Зайцев заявил, что над Гальским районом Абхазии сбит грузинский разведывательный самолет.
Нашими силами противовоздушной обороны был сбит очередной самолет-разведчик, принадлежавший предположительно грузинским вооруженным силам. И 4 апреля я сделал официальное заявление. При повторном залете самолет будет сбит, что сегодня было и сделано.
А государственный министр по евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе считает происходящее провокацией с целью дискредитации Грузии. Сепаратисты и их покровители, конечно, сделают все, чтобы представить Грузию в негативном свете в глазах международной общественности и по возможности дестабилизировать обстановку в самой Грузии. Но мы не будем поддаваться на провокации, отметил государственный министр. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В центре Москвы в эти выходные прошла акция в защиту Российского государственного гуманитарного университета. Студенты вуза и представители оппозиционных организаций протестовали против лишения университета части аудитории. В 2004 году суд постановил передать церкви помещение в здании на Никольской улице. В начале апреля в институт пришли судебные приставы, но руководство РГГУ пытается оспорить это судебное решение. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Около 30 человек вышли с флагами и плакатами на Пушкинскую площадь, чтобы выразить свое несогласие с позицией Русской Православной Церкви, претендующие на здание Российского государственного гуманитарного университета по адресу Никольская, дом 9. В пикете приняли участие представители движения «Смена», активисты Московского отделения Объединенного гражданского фронта и запрещенный национал-большевистской партии, а также студенты РГГУ. Правда, последние были малозаметны на акции протеста. Причину такого поведения студентов вуза объяснил член оппозиционного движения «Смена» Николай Ляскин.
Проблема на этой акции найти студентов РГГУ состоит в том, что они вам никогда не признаются, так как им сегодня до 11 утра, я знаю, просто звонили из ректората, из деканата, по крайней мере, вот я знаю трех человек, которые там учатся, и они здесь присутствуют. Вот, и сказали, что если мы узнаем, что вы здесь были, то вплоть до отчисления. У меня есть знакомые преподаватели РГГУ, у меня человек 10-15 учатся в РГГУ. Как минимум, изначально я защищаю их интересы. Да? У нас как-то было раньше в 90-е агрессивное рейдерство, да? А теперь очень мягкое, аккуратное рейдерство. То под церковь, то под детский дом, то под еще какие-то благие, в кавычках, нужды. И так это все изымается, так это все аккуратно делается, то, что у большинства людей никаких вопросов не возникает. Вроде все правильно делается, все по-честному, без обмана.
Активист Объединенного гражданского фронта Сурен Юдигаров, один из организаторов пикета, убежден, что юридические и исторические аргументы Русской Православной Церкви не выдерживают никакой критики.
Как-то непонятно, на мой взгляд, ведет себя РПЦ. Претензии к студентам, к вузу, отбирать целое крыло зданий у них, это почему сейчас, когда так взлетели цены на недвижимость, что странная позиция РПЦ, почему с 90-х там или с каких годов там находится РГГУ. В общем, очень много вопросов, и главное, непонятно, необъяснимо. Люди должны где-то учиться, мы говорим о, я не знаю, о нации, о нашей, да, как о россиянах, о забота. Студенты – это наше будущее. Мы, естественно, поддержим их протест, протест педагогов, профессоров и самих студентов. Руки прочь от РГГУ, если коротко. Если затеивать диалог, то очень много чего принадлежало церкви. Можно там, три четверти российской территории раньше принадлежало, можно сказать, РПЦ, там, монастырским, церковным землям и так далее. Где границы требований, где?
Конфликт между студентами РГГУ и представителями православной церкви начался 9 апреля этого года, когда в здание университета ворвались неизвестные в казачьей форме, вслед за которыми на Никольскую прибыли и судебные приставы. Директор историко-архивного института Александр Безбородов по поводу непрошенных гостей тогда сказал следующее. Приставы одного из отделов службы судебных приставов Центрального административного округа города Москвы пришли к нам в сопровождении казаков и попытались с применением физической силы добиться того, чтобы две аудитории, принадлежащие факультету истории, политологии и права, были переданы в собственность монастыря. Эти аудитории являются ключевыми для факультета и всего историко-архивного института, подчеркнул Безбородов. Представитель Русской Православной Церкви, диакон Заиконоспасского монастыря, примыкающего к комплексу зданий историко-архивного института на Никольской, отец Дмитрий, прокомментировал действия сотрудников правоохранительных органов так. Это явно вынужденная мера. По решению суда комплекс зданий бывшей славяно-греко-латинской академии должен был уже год как передан РПЦ, однако РГГУ отказывается выезжать из здания. История противостояния РГГУ и Православной Церкви достаточно давняя. Согласно постановлению суда 2004 года, университетские здания на Никольской улице должны отойти в собственность Заиконоспасского монастыря. На исполнение решения суда отводилось 4 года, поэтому прибытие приставов нисколько не удивило руководителей столичного вуза. Но появление агрессивных казаков в униформе никто не ожидал. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. В Чечне в воскресенье обстреляна автомашина представителя омбудсмена в республике Казамбека Зубайраева. Погибли две девочки, его племянницы. С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Блеф, лукавство, двоемыслие. Социально-психологический или политический феномен. Зачем блефовал Хлестаков и лукавил бравый солдат Швейк, чем двоемыслие героев Оруэлла – отличается от двоемыслия современного жителя России. Социологи Борис Дубин и Лев Гудков, психолог Сергей Гинеколопов и переводчик Лариса Савельева рассуждают на эти темы. Ведет программу моя коллега Елена Фанайлова. Ну а у нас в программе время обзора центральных российских газет. В студии моя коллега Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Опять в газетах широко представлена тема роста цен на продукты питания. И опять звучат какие-то прогнозы о том, что все дороже и дороже будет кушать.
Ну да, как-то прогнозы неутешительные. Об этом сегодня пишет «Независимая газета» и «Новые известия». Начало президентства Дмитрия Медведева может совпасть с очередным скачком цен на продовольствие, от которого больше всего пострадают наиболее необеспеченные слои населения. К новому подорожанию продуктов питания грозит привести реализация мер, озвученных правительственными чиновниками в последние три дня. В частности, мэр заявил о нецелесообразности продления после 1 мая моратория на подорожание социально значимых продуктов питания. Мэр и Минсельхоз выступают также за отмену в июле запретительных пошлин на экспорт зерна, а премьер Виктор Зубков заявил о необходимости сократить импорт мяса. Независимые эксперты также предупреждают, что начиная с мая темпы роста цен в продуктовых магазинах будут более высокими, чем прежде. Цены вырастут, в этом нет сомнений, убежден научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. В то же время он надеется, что тенденция будет носить краткосрочный характер, ну а в перспективе ситуация с ценами на продовольствие в России стабилизируется за счет рыночных механизмов регулирования. Со своей стороны, главный экономист компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что вверх пойдут цены на социально значимые продукты питания, которые подверглись почти 7-месячным заморозки. Зато стоимость других продовольственных товаров, если увеличится, то не столь существенна. Однако для пенсионеров и бюджетников, едва сводящих концы с концами, это будет ударом, ставящим их на грань выживания. Реалии таковы, что в бюджете российских семей с низкими доходами траты на покупку продуктов питания составляют 70% всех расходов на покупку товаров. У семей с высокими доходами всего 26% заработанных денег тратится на продукты, завершает «Независимая газета». И затем я обращаюсь к новым известиям. Они обращают внимание на том, что добровольно-принудительные моратории на цены социально значимых продуктов не оправдали себя. И об этом уже предупреждали не раз авторитетные специалисты. По состоянию на 14 апреля, отмечает газета, потребительские цены выросли с начала года на 5,6%, а годовой показатель инфляции дошел до 13,8%. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но будем следить, что же нас все-таки ожидает в начале мая, ну, кроме праздников.
Кроме праздников, да. И «Независимая газета» сегодня вышла с подзаголовком «Кавказский заповедник могут объявить всемирным наследием под угрозой», и связано это с Олимпийскими играми 2014 года в Сочи, с экологией. Что пишет газета?
Да, действительно, организаторы зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи столкнулись с первой международной проверкой, которая может заставить их серьезно скорректировать планы строительства. Прибывшую в Сочи делегацию ЮНЕСКО возглавляет замдиректора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Кишор Рао. Пресс делегации вызван протестами экологов, требующих отказаться от сооружения бобслейной трассы, биатлонного комплекса и олимпийской деревни на границе Кавказского биосферного заповедника. Если миссия согласится с доводами экологов, заповедник может быть объявлен всемирным наследием под угрозой. На предстоящей сессии комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, которое пройдет 21 июня в Канаде, с 21 июня в Канаде. Накануне визита этот вариант расценивался в Олимпстрое и как крайне нежелательный. Такое решение комитета ЮНЕСКО может стать серьезным ударом по репутации как Международного олимпийского комитета, так и Российского оргкомитета по подготовке Олимпиады, отмечалось в пресс-релизе. А газета отмечает, что в силах мог заставить организацию Олимпиады изменить план строительства олимпийских объектов.
Спасибо, Надежда. Газеты читает моя коллега Надежда Перцева. Ну и этой темой из обзора газет мы плавно перешли к новостям спорта, с которыми нас познакомит Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе доброе утро. Новости на сегодняшнее утро таковы. Тремя матчами завершился шестой тур чемпионата России по футболу. «Рубин» в Казани выиграл у пермского «Амкара» 1-0. В Москве «ЦСКА» и «Локомотив» сыграли в ничью 0-0. «Терек» в Грозном победил «Лучэнергию» из Владивостока со счетом 2-1. «Рубин» по-прежнему лидирует. 6 побед в 6 турах, 18 очков. У «Динамо» 14, у «Локомотива» 13. Мария Кириленко одержала победы в обоих финальных матчах теннисного турнира в португальском Эштариле. В одиночном разряде она одолела Ивету Бенешеву из Чехии, а накануне с итальянкой Флавией Пинеттой россиянка выиграла и решающую парную встречу. Завершился четвертый этап хоккейного Евротура, и, собственно, этим этапом завершился весь Евротур. Матчи последнего этапа прошли в Чехии. В воскресенье сборная России победила хозяев команду Чехии 3-2. С таким же счетом, но в овертайме, Финляндия выиграла у Швеции. В итоговой таблице Евротура у сборной России 30 очков, у Финляндии 17, у Чехии 15, у Швеции 10.
Алексей, ну, судя по игре сборной России, до чемпионата мира, напомню, по хоккею остается 2 недели, и судя вот по игре в Чехии, сборная России готовится весьма успешно к этому чемпионату.
Об успехе говорят, во-первых, результаты, во-вторых, главный тренер сборной России Вячеслав Быков. Однако многие эксперты, и достаточно многие, много этих экспертов, считают, что Евротур, во-первых, не является состязанием по гамбургскому счету, если можно так выразиться. То есть это состязание больше тренировочное, в нем не принимают участие те команды и не показывают той игры, которую они показывают в крупных соревнованиях, на Олимпиаде и чемпионатах мира. Успех сборной России, да еще с таким гигантским отрывом в 13 очков от второго места, скорее свидетельствует в пользу такого мнения. Соперники готовят свои сборные к чемпионату мира, не выкладываются полностью, экспериментируют. И, в общем, в последние годы к Евротуру всегда было именно такое отношение. К тому же очень много проблем у сборной России с легионерами. Не все смогут приехать. Илья Ковальчук, например, второй бомбардир в НХЛ приехал, но в Чехии не играл. И состав сборной, и игра сборной, на мой взгляд, еще до конца к чемпионату мира не готовы, несмотря на внешние признаки успеха.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Следующая тема программы «Свобода в 9». Законопроект об опеке и попечительстве направлен на подпись президенту. Он был принят Государственной Думой и одобрен сенаторами. Эксперты отмечают, что сегодня ситуация с детьми-сиротами в России на уровне стран Латинской Америки. Ежегодно 65 тысяч человек лишают родительских прав, а 2-3 тысячи усыновленных детей – новые родители возвращают в детские дома. Предполагается, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2008 года, уже в начале этой осени. Изменит ли это ситуацию в стране? Слово нашему корреспонденту Тамаре Лилинковой.
О необходимости реформ в сфере опеки и попечительства Дмитрий Медведев говорил еще будучи первым вице-премьером. Неудивительно, что проект, который внесли в Думу еще в июне 2005 года и первое рассмотрение которого прошло в ноябре 2007, теперь довольно быстро утвердили в третьем чтении. Что нового принесет этот законопроект тем, кого он самым непосредственным образом касается, я попросила рассказать эксперта комиссии по вопросам социального развития и демографической политики Общественной палаты, члена экспертного совета Уполномоченного по правам человека в Москве Светлану Пронину.
Действительно намного упрощается процедура оформления документов?
Нет, она абсолютно не упрощается. Весь тот перечень документов, который и предполагался для оформления, он остается прежним. Единственное, что новый закон предполагает введение таких форм, как предварительная опека, временная опека. Но здесь мы разработчикам тоже возразили, нам показалось совершенно неправильным, допустим, временной опеки от 1 месяца до 3 месяцев, где не надо сбора документов. Знаете, сейчас такое состояние детской проблемы, что надо обязательно знать, куда ты отдаешь ребенка. И, наверное, самое главное, что в этом законе отсутствует механизм, который позволит защитить самую уязвимую часть наших детей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения. обеспечении родителей. Потому что в этом законе не предусмотрено профессиональное усиление такого органа, как орган опеки и попечительства, призванный в России защищать детей, в том числе и детей-сирот. С этими детьми, конечно, достаточно много проблем и со здоровьем, и с образованием иногда, и с психологическим их состоянием. Вот этого в законе нет. Нет, на наш взгляд, еще очень важной нормы, которая позволила бы сократить приток сирот в детские дома. У нас 65 тысяч родителей ежегодно лишаются родительских прав. И ввести такое понятие и действие, как социальный патронат, то есть работа семьей на ранней стадии, когда появляется кризис в семье, проблема детей начинается, проблема родителей. Во-первых, прийти в эту семью, понять, что можно сделать, чтобы сохранить семью для ребенка. Может быть, даже на какой-то момент и изъять в учреждении с тем, чтобы вести работу и помогать родителям. Но в законе этого не прозвучало. Вообще, я считаю, что закон мало что добавил конструктивного в изменении ситуации с детьми-сиротами. Россия одна из немногих стран, в которой дети находятся в детских домах. Румыния, Китай, страны Латинской Америки, наверное, вот и все, где были такие огромные детские дома, где бы было по 200, по 300 детей. И вот создание механизма вывода детей как раз и, на наш взгляд, могло бы возникнуть по созданию учреждений органов опеки и попечительства. То есть вот такая профессиональная служба как раз занимается и сопровождением семьи, взявшей ребенка, и оказывает помощь биологической семье, которая попала в ситуацию кризиса. Вот те возвраты, которые сегодня существуют, порядка 2-3 тысяч в год по стране, когда происходит возврат, когда происходит отмена усыновлений, они нуждаются в такой помощи. Кстати, уже те регионы, а их 42, там, где принят закон о патронате, есть вот эти учреждения по опеке и попечительству, они хотят сохранить ту систему, которая у них уже сложилась по сопровождению детей. Мы очень надеемся, что такая поддержка из регионов будет, и мы постараемся добиться того, чтобы закон на самом деле защищал интересы детей.
Итак, как считает эксперт комиссии по вопросам социального развития и демографической политики Общественной палаты Светлана Пронина, модель работы, согласно принятому закону, идентична старой. Наиболее важные, по мнению специалистов, проблемы в области опеки и попечительства отражения в новом законопроекте не нашли. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов. Слушайте повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Черная неблагодарность». Гости нашей студии – писатель и историк литературы Людмила Сараскина, писатель Игорь Еркевич, художник Олег Кулик. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите о том, что в Москве открывается недельный фестиваль против гомофобии. Соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств? Мнение эксперта и опрос жителей страны на эту тему. Новости двух мегаполисов и новости науки. Городская тема о том, как обманутые соинвесторы отстаивают свои права в Москве. В центре Москвы прошел митинг обманутых соинвесторов строительства жилья. Эти темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. 9:30 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей. С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное полтора года назад. Осенью 2006 года Москва резко ограничила связи с Грузией после того, как в Тбилиси по обвинению в шпионаже были задержаны российские военнослужащие. В Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Муктада Садра погибли более 50 боевиков. Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства Эрве Морен. В настоящее время в Афганистане в составе сил НАТО находится 1500 французских военных. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. Послушать его собрались около 60 тысяч католиков.
У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находится 26 человек. Их судьба неизвестна. Корабль при захвате получил повреждения, но держится на плаву. В Чечне в воскресенье была обстреляна автомашина представителя омбудсмена в республике Хасамбека Зубайраева. Погибли две девочки, племянницы Зубайраева. Сам он и двое его братьев получили ранения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что рост цен на продовольствие может отбросить назад все усилия мирового сообщества по борьбе с бедностью. Пан Ги Мун выступил на воскресенье на конференции ООН по торговле и развитию, открывшейся в Гане. На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в Парагвае впервые за последние 60 лет победу может одержать кандидат от оппозиции. Согласно данным опросов на выходе с избирательных участков, бывший католический епископ Фернандо Луга получил поддержку свыше 40% избирателей.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. С этим выпуском нас познакомила моя коллега Ольга Шохина. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Следующая тема нашей программы. С 21 по 27 апреля в Москве пройдет фестиваль против гомофобии. В его программе показы фильмов о проблемах сексуальных меньшинств, дискуссии и пикет в поддержку толерантности, культурного просвещения, за свободу выбора и самовыражения. Нужны ли такие мероприятия? Об отношении к сексуальным меньшинствам в России наш корреспондент Вероника Баде беседует с Игорем Коном, социологом, профессором, доктором философских наук.
В российском обществе очень сильная гомофобия. При советской власти гомосексуальность была одновременно уголовным преступлением, психическим заболеванием и результатом буржуазной пропаганды влияния расленного Запада. Когда началась демократизация, это все отменили. В 1993 году была отменена уголовная статья, а в 1999 году отменен диагноз.
Тем не менее, гомофобия в обществе сохраняется?
Ну, гомофобия существует везде, потому что это, во-первых, часть ксенофобии, и во-вторых, это очень древние предрассудки, предубеждения там и так далее, поэтому она существует не только в России. Беда в России заключается в том, что ничего не было сделано для того, чтобы объяснить населению, чем обусловлены эти перемены, почему вдруг страшное половое извращение стало вариантом нормы. Этого никому не объяснили, никакой воспитательной работы государство не проводило. А когда необычная сексуальность становится видимой и слышимой, она, естественно, вызывает раздражение у людей, которые к этому не привыкли. И, кроме того, она стала использоваться в политических целях, потому что сексуальные меньшинства их просто объявили, назначили виновными во всех бедах общества и падении рождаемости, и упадке нравов, и трудностях в армии, ну и так далее. А народ никакой информации не получает. И по данным опросов Левада-центра, 31% населения стабильно считает гомосексуальность болезнью или результатом психической травмы, и 36% следствием распущенности вредной привычкой. И только 20% считают обычной сексуальной ориентацией, имеющей равное право с другими. В этих условиях, естественно, что это благоприятная почва для политических игр. И поэтому в последние годы, в редкий день, не бывает, когда бы на телевидении и все где-нибудь не сказали какие-нибудь плохие слова о том, какие-то нехорошие люди, как они совращают детей и все прочее.
Игорь Семенович, вам такая ситуация представляется опасной в социальном смысле?
Да, она опасна, потому что, во-первых, речь идет о наших согражданах, и их достаточно много. Это опасно с точки зрения вот молодежи, потому что каково молодым людям, когда они обнаруживают свою сексуальную непохожесть, а их готовы травить, убирать и так далее. Это опасно с точки зрения профилактики СПИДа, потому что эффективная борьба со СПИДом невозможна без вовлечения туда организации сексуальных меньшинств, которым проще достучаться, так сказать, вот до своих. И они на самом деле занимались такой работой. Но когда их организации не признают, когда, значит, говорят, что это сатанизм и так далее, это очень плохо и с этой точки зрения.
Интервью с Игорем Коном, социологом, профессором, доктором философских наук, записала моя коллега Вероника Баде. Тему продолжим опросом из Томска. Наш корреспондент Мелани Бачина спрашивала у прохожих на улицах, как вы считаете, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств?
Если нет информации, мы не видим, не тусуемся, не знаем. Мне кажется, сейчас все свободны, много свобод. Лучше не вынуждать этих людей вот демонстрировать. Нужно дать возможность им где-то в каком-то кругу, да, тусоваться в своем кругу, а не выносить это вот. Но против жестких запретов, чтобы вот это не загонять глубоко. Ну, в подполье, скажем, да?
Да.
Ну, пусть будут клубы там по интересам, по таким там. Пусть что-то будет для них, где они могут общаться друг с другом.
Очень актуальный вопрос, особенно для нас. Ну, на мой взгляд, в России соблюдаются права по мере возможности каждой части населения, ну и в том числе сексуальных меньшинств. Я так понимаю, вы имеете в виду запрет парадов. Ну, если честно, меня инициатива в Томске проведения такого мероприятия лично не устраивает. Так как эта сфера интимная, пусть она остается интимной. У нас же нет там парадов гетеросексуалистов, чтобы там люди ходили и...
Я ни гонений, ни каких-то, наоборот, проявлений, особенно на улицах Томска, не видела.
Это грех, причем грех тяжелейший. Они всем своим видом соблазняют других, поэтому чем быстрее их с ними покончено будет, тем лучше.
Ну вот вы считаете это вот правильно, если люди, они просто не такие, как остальные?
Просто больные люди, нужно им бороться с своей болезнью. И как бы, если будут знать, что наказание будет за это, для них же будет лучше.
Как вам кажется, в России соблюдаются права сексуальных меньшинств?
Нет, не соблюдаются. Во-первых, у нас, к сожалению, страна весьма патриархальная, и мало кто понимает вообще, то есть, что такое сексуальное меньшинство. И большинство оценивает это как патологию. Не норму, а патологию. Хотя я на самом деле считаю, что здесь надо еще очень долго разбираться. Ничего страшного, конечно, в этом нет. Но Россия традиционно не понимает этого. Я вообще против несоблюдения прав меньшинства любого.
А зачем их соблюдать? Как бы, ну, если быть лояльными, как в Европе, ну, они там допускают уже и браки между ними. Я считаю, это безобразие. И в веру вот это углубляется в Европе. А у нас это... Ну, отвергается категорически православные нашими церквями, и я согласен с ними.
О, вот это я не знаю, но то, что я могу сказать, в Томске с этим как-то полегче. Потому что я как бы несколько лет приехала из Кузбасса, особенно в шахтерских городах, там мрак. То есть, не дай бог, человек просто убьют. Поэтому в Томске, мне кажется, народ более лояльный.
Также жители Томска отвечали на вопрос, соблюдаются ли в России права сексуальных меньшинств. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в 9». В Петербурге на территории Синода, который приспосабливают для нужд президентской библиотеки при земляных работах, обнаружены интересные находки. Но смогут ли продолжить работу археологи? Репортаж Татьяны Вольской.
Находки нельзя назвать неожиданными, говорят археологи. Это центр Петербурга, богатейший культурный слой. Но на территории Синода обнаружены не только фрагменты кирпичной кладки и деревянные лежни, удивительно хорошо сохранившиеся. Обнаружены прямое нарушение законодательства, по которому строители обязаны до начала работ провести полноценное археологическое обследование. Что же там все-таки найдено, говорит начальник отдела архитектурной археологии Эрмитажа Олег Ионисян.
Там найдены остатки старой усадьбы, купеческого дома, который стоял там до начала строительства, которое начало Россия, когда для строительства Синода этот участок был выкуплен. Вот они там и найдены. Организован археологический надзор, и потом даже сейчас есть предложение какой-то их музеификации. Другое дело, что это было все сделано слишком поздно и, в общем-то, очень сильно под нажимом. Была такая установка никому ничего не сообщать, все равно все это просочилось, и тут, слава богу, здесь нужно отдать должное Росохранкультуре, которая организовала этот надзор. Но это было, к сожалению, сделано уже на том этапе, когда остановить стройку невозможно.
То есть закон с самого начала был нарушен управлением делами президента. Хорошо, что среди строителей, наткнувшихся на старые кирпичи, нашлись разумные люди, позволившие информации просочиться сквозь негласный кордон.
Потом туда внедрили вот археолога Светлану Шунгину из спецпроекта реставрации. Она может с этой задачей справиться, но, к сожалению, на ее долю досталась работа теперь очень тяжкая. Это как Золушке, которые дали за ночь невыполнимую задачу, а доброй феи, которая помогла бы все это сделать, нет.
Все-таки в роли феи, хоть и не очень могущественной, выступила Росохранкультура.
То есть Росохранкультуру здесь нужно только хвалить, потому что они предприняли все для того, чтобы хотя бы надзор состоял. Вообще, по большому счету, нужно строительство было бы остановить и провести нормальные раскопки. Но сейчас уже это в таком состоянии, что даже это не спасет. Теперь остается только возможность зафиксировать то, что осталось. Ну и потом каким-то образом, если это музеифицирует, это проектировщикам тоже будет только честь и хвала. Но с самого начала все нужно было делать не так.
Потеряно главное – культурный слой, а с ним, очень возможно, многие бесценные находки. Но самое печальное, говорит Олег Иоанисян, это то, что в случае Синода было раскопано хоть что-то, а вот под Сенатом, где работы уже завершены, осталась старинная усадьба Меньшикова, и ее уже не увидит никто и никогда. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Ну а сейчас в программе «Свобода в 9» научная панорама. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Российский физик Константин Новоселов, работающий в университете Манчестера, создал самый маленький в мире транзистор. Его толщина составляет только один атом, а длина – 10 атомов. Транзистор создан из графена. Этот материал был открыт 4 года назад и представляет собой неизвестную прежде кристаллическую структуру углерода. Как считают ученые, именно графен в будущем заменит кремний в микросхемах. Электропроводность графена в 10 раз выше, чем у кремния. Для использования графена в производстве нужны кристаллы, имеющие размер несколько квадратных сантиметров. Пока удается создавать только микроскопические графеновые подложки размером в 0,1 миллиметра. Реальное использование графена в производстве начнется не ранее, чем через 10 лет. Специалисты из Университета Торонто разработали щипцы, которые способны захватывать и перемещать отдельные клетки, не повреждая их. Прибор способен почувствовать прикосновение к поверхности клетки и рассчитать необходимую силу захвата. Лапки щипцов имеют длину около 3 мм. Тонкие кончики щипцов способны захватывать объекты диаметром 10 микрон. Щипцы управляются с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать отдельные клетки и перемещать щипцы в нужную позицию. Ученые считают, что созданный ими пинцет может использоваться для конструирования живых тканей. Министерство обороны США сообщило, что в университетах Северной Каролины и Питтсбурга начинается программа разработки технологии регенерации тканей. Исследователи рассчитывают создать эффективные средства для восстановления тканей после обширных ожогов и даже для регенерирования утраченных конечностей. Как утверждают ученые, им уже удалось добиться хороших результатов на мышах. На эту программу Пентагон намерен потратить $250 миллионов. Зоологи из университета Кливленда нашли редчайшую мягкокожую гигантскую черепаху в Северном Вьетнаме. До сих пор считалось, что этот вид черепах больше не встречается в дикой природе. В мире сохранилось только 3 гигантских мягкокожих черепахи, которые живут в зоопарках Китая и Вьетнама. Стоимость такой черепахи оценивается в $300 000. Найденная учеными черепаха живет в озере в окрестностях Ханоя. Ее размер составляет 80 сантиметров. Поскольку во Вьетнаме черепахи используются в пищу и их кости применяются в народной медицине, зоологи настоятельно рекомендовали правительству страны принять программу охраны озера, в котором живет уникальная черепаха.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Как всегда, напоминаю вам, что этот выпуск вы всегда можете прослушать и прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня возобновляется почтовое сообщение между Россией и Грузией, прерванное 1,5 года назад. Суд в Чите рассматривает вопрос об очередном продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания под стражей до 2 августа. В Чечне в воскресенье обстреляна автомашина представителя омбудсмена в республике Хасанбека Зубайраева. Погибли две девочки, его племянницы. в Ираке в воскресенье в боях иракской армии со сторонниками радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра погибли более 50 боевиков. Франция до конца августа направит в Афганистан дополнительно 700 военнослужащих, сообщил глава французского оборонного ведомства. Папа Римский Бенедикт XVI завершил визит в США торжественной мессой на стадионе Янки в Нью-Йорке. У берегов Сомали в воскресенье пираты захватили испанское рыболовное судно, на борту которого находятся 26 человек. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9» «Новости Москвы и Петербурга». Панорама основных событий двух мегаполисов от Веры Володиной.
Москва. Арбитражный суд вернул в собственность государства земельные участки музея-заповедника Абрамцева, незаконно отданные главой Сергиево-Посадского района в 2001 году в собственности в аренду предпринимателям для строительства ресторана и гостиницы. Разрешения на застройку противоречили федеральному закону о памятниках истории и культуры. Петербург. На четвертой ежегодной церемонии были награждены крупнейшие компании-налогоплательщики Санкт-Петербурга. Доходы города в прошлом году были выше почти на 30%, чем в 2006-м. Первые в двадцатке награжденных «Газпромнефть». Пивоваренная компания «Балтика» на четвертом месте среди прежде всего энергетических и банковских компаний оказался «Метрополитен» и «Водоканал». Москва. Столичные власти планируют создать единый городской регистр больных наркоманией и обнародовать списки пациентов городских наркологических клиник. Чиновники заявляют, что создадут систему социального прессинга на наркотическую популяцию для ее постепенной ликвидации. Эти планы пока противоречат 61-й статье основ законодательства об охране здоровья граждан, где утверждается, что данные о наркоманах могут передаваться только психологам, наркологам или правоохранительным органам. Петербург. Александр Солженицын и Александр Сокуров первыми подписали открытое письмо известных деятелей культуры с требованием прекратить реконструкцию Российской национальной библиотеки из-за угрозы исчезновения элементов декора и исторического библиотечного оборудования залов. Москва. Сегодня вечером у префектуры Южного административного округа пикет против уплотнительной застройки проводят представители трех инициативных групп. Граждане утверждают, что власти под прикрытием социальных программ строят элитные жилые дома, нарушая права жителей на благоприятную среду обитания, на жилищные и имущественные права реальных очередников. Петербург. С 21 по 27 апреля в консерватории имени Римского-Корского пройдет 36-я ярмарка певцов. Смотр вокалистов, выпускников музыкальных вузов России. Цель такого смотра – привлечение внимания концертных организаций и музыкальных театров как в России, так и за рубежом к талантливым и перспективным вокалистам. Москва. Сегодня в столице начинаются Дни культуры Исламской Республики Иран. В Музее современного искусства на Петровке открывается выставка живописи, чеканки и фото, а в Малом театре сегодня «Дни Ирана» откроется концертом ансамбля традиционной иранской музыки. Завтра на второй концерт приглашает Дом художника на Крымском валу. Новости Москвы и Петербурга, 21 апреля, Вера Володина.
Вера Володина работала и над главной темой рубрики. В воскресенье в центре Москвы на Триумфальной площади прошел митинг пострадавших дольщиков сразу из нескольких районов Подмосковья. Они заявили, что власти ничего не делают для решения их проблем и считают, что именно власти виноваты в том, что допустили на строительный рынок фирмы «Однодневки». Дольщики потребовали немедленной достройки своих домов за счет бюджета. Слово Вере Володиной.
Митинг подмосковных соинвесторов санкционировали столичные власти. Уже известно, что запланирован еще один митинг в Москве в начале мая. Накануне к столичным чиновникам звонили их подмосковные коллеги, недовольные разрешением митинга, да еще и с требованиями отставки губернатора. Этот лозунг просили сменить на формулировку помягче, но во время проведения митинга было запрещено и первое, и второе. В митинге участвовало около сотни дольщиков, и были там еще с полтора десятка сотрудников областной службы безопасности. Митинг организован дольщиками из Пушкинского района, где недавно был снят с должности районный глава, в частности, за превышение должностных полномочий. Его, как и областные власти, пушкинские обманутые дольщики обвиняют в своих бедах, объясняет Денис Ящук, один из руководителей инициативной группы дольщиков объектов в поселке Челюскинский.
То, что проблема эта не решалась, фактически это провал политики Громова. Нельзя заключать договора с мелкими компаниями. Они назаключали договоров с компаниями-однодневками, да, у которых истории нет вообще никакой, которые даже ни гаражи не строили, вот, да, для юрлиц никаких бизнес-проектов не делали. Да. Просто пришла компания и начала строить жилищный объект, да, в котором должна быть поликлиника, как в нашем доме. И 12 квартир, которые должна была получить администрация, да, работники милиции, и работники администрации, и работники районов, там, это, подрайонных образований тоже не получили эти квартиры. А в области есть очень много крупных строителей.
Официально стройка законсервирована с 2006 года, реально раньше на один год. Фирма-однодневка – это одна беда. Вторая беда – борьба за землю между районной администрацией и Минсельхозом. Дом начали строить на федеральных землях, принадлежащих Министерству сельского хозяйства. Районный глава, объясняет Денис, пытался использовать дольщиков в борьбе за землю с Минсельхозом.
Минсельхоз отдельно. Отдельно московские областные власти всегда пытались разорвать контракт. Это была самая главная задача. После того, как они поняли, что это не получится, после наших перекрытий, они просто вообще забросили этот объект.
Еще несколько недостроенных объектов в Пушкинском районе. Озерный, Лесной, Славянский, Адмирал. 60 соинвесторов дома в поселке Челюскинский обращались в прокуратуру в октябре 2005 года. Через год ровно дело было закрыто с формулировкой «невозможно найти лица, совершившие преступление». Жалобы в инстанции повыше приходили. Ходили вниз, говорят участники митинга.
Помогите нам! Решите вопрос с нашими квартирами. Мы уже 4 года скитаемся по квартирам. Почему не выполняется решение правительства? Почему президентская администрация отсылает все ниже стоящие инстанции, где это все просто остается без дел?
Денис объяснил, что руководство застройщика их объекта сменилось, и сегодня они требуют дольщиков весомых доплат в расчете на квадратный метр $1400.
У учредителей компании «Стройманали» была смена власти, а теперь компания-строитель, новая власть в этом, генподрядчика, они требуют с нас доплаты. Фактически шантаж идет во всех объектах, разделение коммуникаций до сих пор. Контракт – это обязательное требование. То есть мы, фактически, контракт подписывался до 2005 года. В 2005 году вступил 214 закон. Фактически, местные муниципальные власти должны были построить коммуникации. Просто этот закон 214 ввел то, что если вы для себя что-то строите, вы сами все это заказываете и оплачиваете. Что контракт был заключен до этого закона, а разрешение по строительству не выдавалось, теперь говорят, ребята, будьте добры, все сами платите. Вот вам доплата $1400. Получается $23 миллиона.
Дольщики утверждают, что данные областного министерства строительного комплекса отличаются от реальности.
142 объекта и осталось, а есть бюллетень на сайте Минобластроя. Там вот некоторые объекты написаны «дом сдан», «дом сдан», «дом сдан». Но это не значит, что люди туда поселились. Это значит, что там есть проблемы с газом, проблемы со светом, с водой, с отоплением, канализации, чем угодно.
В воскресном митинге на Триумфальной площади участвовали дольщики объекта компании «Возрождение» «Западные ворота столицы» Одинцовского района.
Нас сейчас вынуждают подписывать заявление, в котором указано, что все права имущественные на площади, которые за нами резервируются, принадлежат Союзу Возрождения. И по окончании строительства все эти площади будут оформляться Союзом Возрождения себе в собственность. Поэтому вместо обеспечения наших имущественных прав нас лишают имущественных прав.
Свою следующую акцию в Москве 11 мая дольщики собираются назвать митингом в поддержку Дмитрия Медведева и пойдут на митинг для того, чтобы обязательства по строительству домов взяли на себя власти.
Просто когда Щербинка, Железнодорожный и Подольск решали эти проблемы громко около Белого дома, их проблемы решены на сегодняшний день. По нашему объекту никакого движения. Они все время всегда валят на Минсельхоз.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 21 апреля, понедельник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. На сцене Центра имени Мейерхольда продолжаются гастроли Нового Рижского театра. Этим вечером он представляет спектакль «Латышские истории», режиссер Алвис Херманис. А в Московском художественном театре имени Чехова спектакль Юрия Бутусова по шекспировской трагедии «Гамлет». В главных ролях Михаил Трухин, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Марина Голуб. Концерты. В концертном зале «Мир» сегодня вечером выступит популярный джазовый пианист, выпускник Венской консерватории, турок Сабры Тырпан. А в Большом зале консерватории прозвучит кантата Карла Орфа «Кармина Бурана». Ее исполнит симфонический оркестр под управлением Павла Когана и хоровая капелла России, которую возглавляет известный дирижер Геннадий Дмитряк. Выставки. В Третьяковской галерее сегодня откроется очередная выставка в рамках проекта «Золотая карта России». На ней будут представлены произведения русского искусства с 17 до начала 20 века из собрания Иркутского областного художественного музея имени Владимира Сукачева, иркутского общественного деятеля, городского главы и мецената, жившего на рубеже 19 и 20 веков. Сукачев приобретал произведения русской живописной школы на академических выставках и аукционах Петербурга. В своем доме он открыл первую в Сибири и вторую в России частную картинную галерею, которую завещал Иркутску. В Третьяковской галерее покажут около 70 произведений. Лучшие образцы сибирской иконописи XVIII века, полотна отечественных художников Ильи Репина, Алексея Саврасова, Бориса Кустодиева и других. Кино. На экранах Москвы фильм «21» рекомендует Мумин Шакиров.
Фильм «Афера 21» производства студии Columbia Pictures основан на реальной истории о пяти талантливых студентах, регулярно обыгрывавших кассы казино Лас-Вегаса на миллионы долларов. Главный герой картины – застенчивый отличник из Массачусетского технологического университета Бен Кэмпбелл. Ему необходимы большие деньги, чтобы оплачивать дорогостоящую учебу. Его партнерша – умная и сексапильная Джилл Тейлор. Руководит командой авантюристов математик и гений статистики Микки Росс в исполнении Кевина Спейси. С помощью подсчета карт и сложной системы знаков команда чистит казино по-крупному. В трактовке режиссера Роберта Лукетича Лас-Вегас – волшебный мир роскошных ночных клубов, шикарных отелей, сумасшедших денег и больших ставок. Но можно ли нагреть казино по-крупному? Говорят, что нет, только если ты не гений. Здесь можно получить все, о чем ты мечтаешь, либо потерять все за одну ночь – любовь, дружбу, себя.
Это была московская афиша на сегодня, 21 апреля. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг». Ведущие прессинга Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с авторами и экспертами итоги недели и не обойдут вниманием политические и экономические воздействия на спорт, в частности, на олимпийское движение и футбол. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интерес к Ливии, который может стать еще более крупным игроком.
Оператор, по-видимому, был убит снарядом израильского танка. Момент выстрела был заснятым.
Глава администрации Тамбова задержан в Москве сотрудниками милиции.
Я буду добиваться расследования в отношении людей, которые организовали вот эту недопустимую ситуацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.